Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг, Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть «Ваши письма», слушатели.
Сегодня, друзья, дорогие, у меня в руках письмо от Тамары из поселка Новый Мир Нижегородской области. И вот что она пишет. Она говорит: «Здравствуйте, Александр», пишет вам Тамара из поселка Новый Мир Нижегородской области. «Я верующая, живу в этой области и хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь святых христовых таинств. Ведь церковь — это дом Божий, где присутствует сам Господь, а без веры, покаяния и молитвы жить невозможно, особенно в наше тяжелое время. Я постоянно молюсь и слушаю ваши лекции по приемнику. Очень сожалею о том, что библейские лекции выходят в эфир уже долгое время, а я не смогла услышать их и не знала о них. Но сам Господь мне помог в этом, чтобы я могла вместе с вами изучать Священное Писание, хотя и с опозданием. Я слушаю ваши лекции недавно, начиная с книги пророка Иезекииля. Стараюсь не пропустить их, ни одного слова вашего, и как важно, и как можно больше понять Священное Писание. Я теперь многое понимаю, слушая ваши библейские лекции, чего раньше не могла понять, хотя читаю Библию долгое время. Молюсь и прошу Господа нашего, чтобы Господь мне помогал и вразумлял в понимании Священного Писания. Александр, с того дня, как я слушаю ваши лекции, я молюсь о вас и за вашу программу в своих домашних молитвах. Прошу Господа нашего, чтобы Господь был всегда с вами и посылал вам свои благословения за ваш бесценный труд, чтобы вы продолжали нести Слово Божье всем людям, чтобы, слушая ваши лекции, больше и больше людей приходило к Господу. Александр, к вам будет моя большая просьба. У меня Библия есть, и у старшего сына Александра тоже есть Библия, а вот у младшего Виктора нет своей Библии. Виктор с женой Наташей приезжали ко мне в поселок, где я живу, и я им рассказала о вашей программе «Библейские лекции». Они меня просили, чтобы я написала вам. Пожалуйста, Александр, вышлите Библию моему сыну. И особенно я лично хотела бы попросить вас, можете ли вы снова прочитать стихотворение Иисуса «Держись»? Это стихотворение для моей внучки и для нас всех, конечно. С уважением к вам, Тамара. Так, слушатели, пишет Тамара из поселка Новый Мир, Нижегородской области. Уважаемая Тамара, благодарю вас за письмо и за теплые слова ободрения, за ваши молитвы. Как хорошо, что вы слушаете библейские лекции, и не только вы, но и приглашаете многих из вашей семьи к этой программе. Я уверен, уважаемая Тамара, что и Виктор, и Наташа начнут слушать и читать Библию, если мы будем просить Господа, чтобы Он тронул их сердце и приблизил их к себе. Я постараюсь им выслать Библию чем поскорее. Вы пишете, Тамара, что поздно начали слушать наши программы, а именно с книги пророка Иезекииля. Ничего, не волнуйтесь, если Господь продлит всем нам жизнь и наше служение, вы сможете услышать библейские лекции с самого начала, то есть с первой лекции и до конца. Знаю многих людей, которые, как и вы, начали поздно, но, проявив терпение, сегодня уже окончили полностью это изучение и даже получили диплом об окончании этого изучения. Вы пишете, что вам очень понравилось стихотворение «Иисуса, держись». Вы знаете, Тамара, мне оно тоже очень нравится, поэтому, наверное, я часто его и повторяю. Сегодня я повторю его для вас, Тамара, а также и для всех тех, кто, может быть, совсем недавно присоединился к нашей программе. «Иисуса, держись». Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: «Иисуса, держись!» То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: «Иисуса, держись!» Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы навеки туда унестись, где живется легко, беззаботно и просто. Только голос твердит: «Иисуса, держись!» А порой надо мною судьба посмеется, и я плачу ночами: «О, счастье, вернись!» И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: «Иисуса, держись!» И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: «У Христа научись!» И я снова себя во грехах обвиняю и твержу сам себе: «Иисуса, держись!» Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, Иисус говорит: «Я с тобою, держись». Итак, друзья дорогие, вы только что прослушали мои комментарии к письму Тамары из Нижегородской области, а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех, друзья, оставаться на этой волне, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг, Библию. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как вы знаете из наших прошлых передач, вы, наверное, заметили, что мы уже подошли к новому отделу из Ветхого Завета. Это последняя книга, слушатели, последняя книга Ветхого Завета. Первая глава. Книга пророка Малахии. Сегодня мы продолжаем изучение этой небольшой, но такой динамичной книги пророка Малахии. Историческая обстановка в Израиле в момент написания этой книги Малахии была такова. Прошло уже свыше 100 лет после возвращения израильских пленников из Вавилона. В стране наступило благополучие и процветание. Был восстановлен храм в Иерусалиме, народ послушно следовал установленным религиозным обрядам. Внешне все выглядело благополучно и благочестиво, но на самом деле они были очень далеки от Бога. Особенно четко их пренебрежение к Божьим заветам сказалось в вопросе жертвоприношения. В стихе 8 первой главы пророка Малахии Бог обвиняет народ и священников особенно в том, что они приносят ему в жертву только хромое и больное. При этом Бог спрашивает их: «Если вы поднесете этих больных животных своему князю, примет ли он от вас такой дар благосклонно?» Еще в книге «Левит», слушатели, Бог дал ясное указание, что в жертву ему могут приноситься только совершенные животные, то есть без порока. И вот теперь он, Господь, осуждает свой народ за то, что они пренебрегли его указаниями, начав приносить ему в жертву то, от чего они сами отказывались. Бог осуждает такое поведение, и мы с вами сегодня можем отнести эти Божьи слова на свой счет. Вы скажете, что вы никогда не приносили в качестве жертвоприношения хромую или больную корову или еще какое-то животное. Верно, но приносите ли вы Богу хотя бы ту часть вашего дохода, которая равна уплачиваемому вами подоходному налогу? Разве это не правда, что очень часто вы даете чаевых официантке больше, чем вы кладете денег на тарелку пожертвований? Когда Иисус 19 столетий тому назад наблюдал в храме за тем, как люди дают свои пожертвования, я уверен, некоторые из этих людей говорили между собой: «Какое ему дело до того, как я даю пожертвования?» Я подозреваю, что вполне возможно, слушатели дорогие, Иисус и сегодня смотрит на каждого из нас, как мы даем наши пожертвования. Даете ли вы на Божье дело щедро, от всей души, или же вы жертвуете только для того, чтобы сохранить какую-то хорошую репутацию? Да, друзья мои, и сегодня та старая больная корова, нечистая жертва, все еще приносится в дар Богу. Этот древний грех, допущенный Израилем, жив и сегодня в Церкви Божией, и Бог не оставит его безнаказанным, как Он не оставил незамеченным или ненаказанным грех Израиля. Вы только послушайте, какой сарказм звучит в словах Бога, когда Он осуждает свой народ за этот грех, и когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Первая глава, 8 стих пророка Малахии. Друзья, эти слова звучат набатом для каждого из нас. Сегодня, когда вы приносите пожертвования Богу, вы должны делать это из любви, добровольно, от всего вашего сердца, слушатели. И не то, что у вас остается, а то, что Господь положил. Господь Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие Иоанна, 14 глава, 15 стих. Я не считаю, что мы сегодня находимся под законом десятины. Нет, слушатели, однако, интересно заметить, что в законе Моисея упоминается более чем одна десятина. Нам известно, что там говорится о двух десятинах, и многие даже считают, что там упоминается третья часть, то есть три десятины. Это означает, что народ Израиля отдавал фактически Богу 30% из всего, что они производили. Господь Иисус наблюдал в храме, как люди давали пожертвования. Богатые давали, конечно, щедрые дары. Но он не похвалил их. Нет, слушатели, он не похвалил их за это. Почему? Потому что они давали Господу гораздо меньше, чем оставляли себе. Но когда Господь Иисус Христос увидел бедную вдову, которая положила на дар Богу несколько мелких монет, что он сказал? Он сказал, что она дала гораздо больше, чем кто-либо другой. Почему? Потому что она отдала все, что имела. Вот, слушатели, где пример для каждого из нас. Вот где должно быть наше сердце. Как оно должно быть? Оно должно быть полностью отдано Господу, друзья дорогие. Израильтяне в дни Малахии поступали очень хитро. Очень хитро. Когда заболевала их старая корова или овца, которая ломала себе ногу, или рождалась слепой, они спешили с ними в храм, чтобы принести их в жертву Богу. Бог говорит, что Он не принимает подобных жертв. Хотелось бы мне знать, много ли пожертвований принимает Бог сегодня. Израильтяне, слушатели дорогие, во времена Малахии совершали святотатство в храме, когда приносили в жертву Богу то, что не стоило ничего, что не стоило им даже ничего. Друзья мои, сегодня, если мы кладем на тарелку с пожертвованиями дар, в котором нет крови, в котором нет жертвы, это также будет святотатством. Итак, говорит, мы читаем у пророка Малахии в 9 стихе, говорит слово: «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф?» Могут ли люди оставаться внешне благочестивыми и богобоязненными, когда их сердца неправы перед Богом? Если сердца нечисты, то и жертвы, которые они приносят, будут также нечистыми, друзья дорогие. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. 10 стих. Мне очень нравятся эти 8, 9, 10 стихи, друзья дорогие. Молитесь Богу, чтобы помиловал нас, когда мы неправильно поступаем, друзья. Молитесь. Да, слушатели. Это очень важно, потому что если у нас что-то неправильно, мы, во-первых, должны попросить у Господа прощения в самом деле. Искреннее прощение. Покаяние из нашего сердца, и тогда Господь смилостивится. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери», — говорит пророк. Бог говорит, «весь этот религиозный ритуал, который вы совершаете, не дает вам ничего. Он совершенно бессмысленен, вы ничего этим не добьетесь». Но они упорно продолжали соблюдать внешнюю сторону обрядов. Мы читаем у пророка Малахии в 1 главе 11 стих: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте приносит будут фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Своим поведением израильтяне тех времен бесславили имя Господа. Они не служили Ему так, как служили израильтяне во дни Соломона, когда царица Савская пришла в Иерусалим, потому что весть, родившим там, произвела на нее огромное впечатление далеко-далеко от Иерусалима. Во времена Малахии религиозные обряды в Иерусалиме не производили впечатления на неверующих, потому что они, эти обряды, были только формой, потому что им недоставало искренности сердца. Там не было жизни, слушатели, там был мертвый ритуал, как во многих и во многих церквях поместных сегодня, слушатели, происходит то же самое. Бог говорит, что наступит день, когда Его имя прославится между народами земли. Если вы думаете, что это уже случилось, вы глубоко заблуждаетесь. Это произойдет не сегодня, а во времена тысячелетнего царства Бога на земле. Сегодня мы не можем сказать, что имя Бога велико между народами. Оно будет велико, друзья, и слава Господу за это, потому что есть у нас это прекрасное ожидание, друзья, у каждого верующего христианина. «И на всяком месте будут приносить фимиам имени моему». Фимиам, слушатели, это в данном случае молитва, чистая жертва, о которой говорит здесь Бог. Это Христос. «Велико будет имя мое между народами», говорит Господь Саваоф. Бог избрал Израиль с одной целью, чтобы они свидетельствовали о нем всем народам мира. А вы, написано в 12 стихе, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Язычники, слушатели, язычники хулили имя Бога потому, что они не видели в жизни и действиях Божьего народа уважения и страха перед Богом, потому что сердца Божьих избранников были нечисты, а их ритуалы пусты и формальны. Притом говорите, вот сколько труда, 13 стих, и пренебрегайте ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное. И такого же свойства переносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф. Иными словами говоря, они устали от служения Богу, им было утомительно и скучно совершать предписанные ритуалы. Друзья мои дорогие, если вы делаете дело, которому ваше сердце равнодушно, это дело будет для вас и скучным, и утомительным. Я вспоминаю дни, когда я был ведущим одной из церкви в центре города, и я не мог дождаться, когда я приду в эту церковь по утрам. У меня были также другие дела и обязанности, надо было готовить тексты радиобесед, записывать их в студии, и все это я делал с огромной радостью. И вот сейчас, когда я смотрю вокруг, я вижу столько угрюмых лиц, столько людей, которые до страсти ненавидят свою работу, которые не знают никакой радости в своем труде. Оттого и их рабочие часы кажутся им такими долгими и утомительными. Так и в церкви для многих людей сегодня служба кажется утомительным и скучным делом. И все потому, слушатель, что для них это просто формальная обязанность, тогда как их сердца, их душа остаются незаинтересованными. Могут ли такие люди действительно поклоняться Господу, воздавать Ему славу за Его величие, за безмерную любовь к нам? Может ли Бог благосклонно принять жертву хвалы от тех, кто дает ее с единственной целью – поддержать свою репутацию в глазах окружающих? Я боюсь, слушатели, я боюсь, что сегодня, к сожалению, многие служат Господу без энтузиазма. Я бы сказал, скорее служат как наемники, в силу необходимости. Не добровольно, слушатели, а за какую-то плату, за какую-то выгоду. И при том очень скучно им на этой службе, на этой работе. Друзья дорогие, я надеюсь, что ваша ситуация личная не такова ситуация, которая описана здесь в 8, 9 и 10 стихах. Я надеюсь, что ваша жизнь, слушатели, лично не такова, как у тех священников, которые в самом деле думали кого-то как-то обмануть, они сами себя обманывали, делая эти ритуалы, принося эти жертвы, которые вообще не были ничем для Бога. Я надеюсь, что вы, слушатель, вы служите Господу от всего вашего сердца, от всей вашей души. Точно так, как та бедная вдова, слушатели, которая принесла эту скромную лепту. Но она, друзья, дорогие мои, она принесла все это от всего своего сердца. Она была на служении Господу там, в храме, в тот момент, когда Иисус Христос ее увидел, она была полностью посвященной для Господа. Ее сердце рвалось к Господу. Она не имела многого. Она имела все то, что она собрала. Это были все последние ее копейки, можно сказать. И все же для Господа Бога это было самое прекрасное пожертвование. О, друзья дорогие, как мы должны научиться из этого примера сегодня? Пусть Господь поможет каждому из нас быть добровольным служителем Господу и от всего сердца, от всей нашей души. Слово Божье неоднократно говорит именно об этом, чтобы мы служили Господу от всей нашей души, от всего нашего сердца, от всего нашего ума. Да поможет Господь каждому из нас проверить себя и именно быть таким служителем Божьим. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма подошла к концу. Я рад этой встрече с вами, хотя мы не могли друг друга увидеть, но все же встреча была реальной, благодаря радиоволнам, благодаря тому, что Господь разрешил нам встретиться именно на этой радиоволне, в этой радиопрограмме. Все же, чтобы восполнить пробел этой нашей двухсторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями комментариев и личных духовных переживаний. Друзья дорогие, ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова с понедельника по пятницу в это же время и на этой же волне, а именно в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья!